Глава 37. Судя по звуку, кто-то колошматил в мою дверь, не иначе как боевым тараном. С потолка и стен сыпалась штукатурка. Громовой стук не прекращался. Из кухни с секачом в руках и боевым кличем на устах выскочил Дин. Старик был готов преподать урок этикета любому нахалу. Он был настолько сердит, что оказался у дверей раньше меня и распахнул их, даже не поинтересовавшись, кто ломится в наш дом. Ох! Кто бы мог подумать, что такой старец, как Дин, способен так далеко прыгать, причем спиной вперед в глубину дома. При этом он успевал произносить разные непечатные слова и размахивать своим сверкающим секачом. В этом было даже нечто эпическое, какая-то сага. Я сумел поймать его со словами «Успокойся», пока не перекалечил всю мебель. Все не так страшно.
«Со мной все в порядке», — поспешил заверить меня Дин. «Это я от неожиданности».
Из дверей потянуло таким ароматом, что у меня закружилась голова. Так благоухает направляющий на север скунс в тот момент, когда вы находитесь вблизи его южной оконечности. Впрочем, одного скунса, чтобы охарактеризовать этот запах, было маловато. Нет. Это скорее напоминало последнее в нашей жизни амбре, которое непременно учуяли бы перед тем, как столкнуться нос к носу с плотоядным громовым ящером. Это был дурной запах изо рта немыслимых масштабов. С запахом этим я был давно знаком, хотя в последнее время вдыхать его мне не приходилось. И я вспомнил его сразу, едва подошел к двери и получил в физиономию выдох пары человека-звероподобных созданий, согнувшихся напополам, чтобы заглянуть в дверь моего дома. Эти парни свалились в юном возрасте с какого-то страшнющего дерева, сломав в полете все ветви. Мамы ежедневно лупили их страшнющими палками и кормили страшнющей похлебкой, в результате чего эти двое стали страшнюками с двумя заглавными буквами в начале.
«Дорис, Марша! Как поживаете, ребята?»
Дорис и Марша Роуз — два брата из трех. При этом они утверждают, что были тройней, хотя и родились от разных матерей. Дорис и Марша — зеленоватого цвета и ростом лишь чуточку выше 20 футов. Зубы торчат у них изо рта в разные стороны. Один косит, а у другого бельмо. Но отличить их друг от друга я все равно не могу. Иногда они меняются именами. Это гролли. Такие создания получаются, если гиганты влюбляются в троллей. Или наоборот. Словом, Дорис и Марша — продукт взаимной любви указанных существ. Особой сообразительностью эти ребята не отличаются. Но много ума им и не надо. Они настолько здоровы, что и без мозгов способны справиться со своими трудностями.
«Правду сказать, мы поживаем великолепно!» —
раздался писклявый голос. Так и есть. Гролли редко выходят на люди без третьего близнеца. Этого звали Дажанга. Он был полоумным, но являлся мозговым центром всего семейства. Рост у Дажанга чуть больше 5 футов. Впрочем, он все же выше Бика Гонлита, поэтому, не боясь сильно ошибиться, ему можно подкинуть еще с 0,5 фута. Он ничем не выделяется среди тысяч вороватых, хитрых и скользких мошенников, которыми кишат улицы Танфера. При желании он без всякого труда способен косить под человека, хотя человеческой крови в его жилах самая большая 1/8. Каким-то непостижимым образом этот парень является отдаленным родственником Морли Дотса. Морли время от времени дает ему подзаработать, поручает задачи, не требующие для решения скрытности или тонкости в подходе. Я спустился со ступеней под приветственное гудение старших братишек и верещание Пикси. Такого вопля от маленького народца мне еще слышать не доводилось со времени их появления в моем доме. С тех пор я почти перестал их замечать. Производимый ими шум стал лишь частью многочисленных шумов большого города. В Танфере редко бывает тишина. На Дажанга Роуза была нацеплена сбруя, а сам он стоял между двумя оглоблями двухколесной повозки, изобретенной юным кипросом Проузом для перевозки людей.
«Правду сказать, готов поспорить на что хошь. Ты этой штуки не рассчитывал здесь увидеть!»
Осклабился Дожанга. «Правду сказать, нет. И ты веришь, что сможешь катить эту коляску по городу?» Поинтересовался я. У Дожанга в последнее время, видимо, возникли сложности с питанием, и меня сильно удивляло, что он вообще держится на ногах. Все говорило за то, что парень, как уже случалось, будет путешествовать на руках своих братьев.
«Правду сказать, я в этом деле рассчитываю на братанов»,
признался Дожанга.
«Но, правду сказать, сил во мне больше, чем ты думаешь».
«Правду сказать»,
передразнил я, поскольку меня безмерно раздражал тот словесный тик, которым он страдал. «Пусть будет, как будет».
«Эй, ты! Прекрати! Отпусти немедленно!»
Дорис, а может быть Марша, разжал большой и указательный палец, и из его лапы выпорхнула обалдевшая Пикси. Забавно. Некоторые существа, вне зависимости от размера, мгновенно реагируют на произнесенную громким голосом команду.
«Гарит, я всего лишь...»
«Я знаю, что ты всего лишь...» Сказал я и полез в тележку, на что все мои мышцы ответили громким протестом. «Побереги свое любопытство для злодеев. Нам скоро предстоит с ними встретиться».
«Проклятие!»
Возопил я, вспомнив, что вышел из дома без оружия. Возвращаться было поздно, поскольку от ступеней меня отделяло расстояние, равное по меньшей мере 1000 моих шагов. Но тут в дверях материализовались Дин и Пулар Синдж. У каждого было полно оружия. Они сбежали по ступеням, и крысючиха свалила весь свой груз мне на колени. Там оказалось столько инструментов убийства, что при желании я смог бы вооружить частную армию, пусть и не слишком большую. Дин и Синдж совершили несколько туров от дома к задку тележки и обратно. Затем старик в последний раз взобрался на ступени и остановился у дверей. Пулар, наконец, оказалась рядом со мной.
«Все готово к путешествию»,
объявила крысючиха и весело помахала Дину лапкой. Домоправитель ответил ей тем же. Все-таки она переупрямила старого упрямца и заставила его забыть о предрассудках. Сильная личность. «Что вы там грузили?» спросил я.
«Провизию. Ты отвратительно спланировал путешествие, особенно по части еды. Вот мы с Дином и приготовили немного провианта».
Я пытался переварить услышанное, но не успел. Меня отвлек Дожанга.
«Куда катим, босс?»
спросил самый мелкий из стройни.